Глава 24. На Асатее. На техасских плантациях день начинается с восходом солнца. Колокол, гонг или пастуший рожок, созывая черных невольников на работу, поднимает и рабовладельцев с их удобных постелей. Так было в Каса дель Корво при старых хозяевах. Семья американского плантатора не изменила этому обычаю, правда, не из желания следовать традиции, но по требованию самой природы. Ароматное утро солнечного Техаса, где царит почти непрерывная весна, жаль проводить в постели. Отдыхают в полдень, когда все в природе никнет под жгучими лучами солнца. На рассвете же все с новой радостью встречают восходящее светило. Тропические птицы расправляют свои яркие крылья, цветы влажные от росы лепестки в ожидании первых солнечных лучей. Все живое снова славит солнце. Прекрасная, как утренняя заря, стояла Луиза на Асатее. Ее рука лежала на каменном парапете, еще влажном от ночной росы. Перед ее глазами был сад, расположенный в излучине реки, над ним откос противоположного берега, а еще дальше широко расстилалась прерия. Смотрела ли она на чудесный вид, которым нельзя было не любоваться? Нет, она не замечала и восходящего солнца, хотя казалось, что она словно язычница молится ему. Слушала ли она мелодичное пение птиц, звенящее над садом и рощей? Нет, она ничего не слышала и ничего не замечала. Ее взгляд был рассеян, и мысли ее были далеко. Казалось, неясное утро, ни пение птиц не радовали ее, тень печали лежала на прекрасном лице. Она была одна, никто не заметил ее грусти и не спросил, чем она вызвана. Невольно сорвавшийся шепот выдал ее тайну. «Может быть, он тяжело ранен? Может быть, смертельно?» «О ком говорила она с таким волнением? О человеке, который лежал совсем близко, внизу, в одной из комнат Асиенды? О своем кузене Кассии Колхауне?» «Вряд ли это было так. Еще накануне доктор сказал, что больной на пути к выздоровлению, что опасности для жизни больше нет. И если бы кто-нибудь подслушал ее монолог, который она продолжала тем же грустным голосом, то он убедился бы, что она говорила о ком-то другом. «Я не могу даже никого послать к нему. Я никому не доверяю. Где он теперь? Наверное, ему нужна помощь, участие. Если бы я могла послать ему хотя бы весточку, так, чтобы никто не знал. И куда пропал Зепп Стумп?» Девушке почему-то казалось, что Зепп может появиться с минуты на минуту, и она стала смотреть на равнину по ту сторону реки, где вдоль берега тянулась дорога. Это была проезжая дорога между фортом Индж и плантациями на Нижней Леоне. Она пересекала прерию на некотором расстоянии от реки и приближалась к ней только в одном месте, там, где русло делало резкий изгиб, врезаясь в крутой берег. В направлении к форту дорога была видна на протяжении полумили, ее пересекала тропинка, которая вела через брод к Асиенде. Вниз по реке приблизительно на таком же расстоянии саванна переходила в заросли, за которыми уже ничего не было видно. Молодая креолка смотрела в сторону форта Индж, откуда мог приехать Зепп Стумп. Но ни его и никого другого не было видно. Это не должно было бы огорчить ее, ведь он не обещал приехать. Но через некоторое время что-то вдруг заставило ее обернуться и устремить взгляд в противоположную сторону. Если она надеялась там кого-нибудь увидеть, то на этот раз ожидания не обманули ее. Из заросли появился всадник. Креолке сначала показалось, что это мужчина в костюме, напоминающем арабский, но потом она рассмотрела, что это женщина, которая сидит на лошади по-мужски. Лицо всадницы было почти все закрыто прозрачным шарфом, но Луиза все же заметила красивый овал смуглого лица, яркий румянец на щеках, блестящие, как звезды, глаза. Ни эксцентричная манера ездить верхом, ни шарф, не спадавший с плеч всадницы, не помешали Луизе заметить, что она хорошо сложена. За незнакомкой, отставая от нее ярдов на 15, ехал человек на муле, потому что он держался на почтительном расстоянии, а также по одежде всадника можно было догадаться, что это ее слуга. «Кто эта женщина?» – прошептала Луиза Пойндекстер и быстро поднесла глазам лорнет, чтобы лучше разглядеть удивительную всадницу. «Кто же она?» — повторила креолка свой вопрос более спокойным тоном, опустив лорнет и продолжая рассматривать всадницу невооруженным глазом. «Мексиканка, конечно, а всадник на муле — ее слуга. Какая-нибудь знатная сеньора, наверное. Я думала, что они все переехали в Мексику». В руках у ее спутника корзинка. «Интересно, что в ней такое?» И зачем они едут в форт или в поселок? Уже третий раз на этой неделе я вижу, как она проезжает мимо нас. Она живет, вероятно, где-нибудь на плантациях, расположенных ниже по реке. Что за эксцентричная манера ездить верхом? Я слыхала, что это принято у мексиканок. Что, если бы я стала так ездить? Несомненно, так удобнее. Но в Штатах сочли бы такую езду неженственной. Воображаю, как возмутились бы наши пуританские мамаши. Ха-ха-ха, можно представить себе их ужас. Но смех сразу оборвался. Выражение лица креолки мгновенно изменилось, словно кочующая тучка заволокла диск солнца. Но это не была грусть, которая перед этим омрачала лицо девушки, хотя, судя по внезапно побледневшим щекам, ее овладело не менее серьезное чувство. Причину этой перемены можно было бы связать только с движениями, задрапированной шарфом всадницы на том берегу реки. Из лесных зарослей выскочила велорогая антилопа. Не успела она сделать первый прыжок, как лошадь галопом помчалась вдогонку за испуганным животным. Наездница, сорвав с лица вуаль, сделала в воздухе несколько кругообразных движений правой рукой. «Что она делает?» — прошептала девушка на осатее. «А, да ведь это лассо!» Сеньора не замедлила показать, с каким совершенством она владеет этим национальным оружием. Она ловко набросила лассо на шею антилопы и затянула петлю. Оглушенное животное упало. Быстро подъехавший слуга соскочил со своего мула и, наклонившись над вытянувшейся антилопой, ударом ножа заколол ее, затем, взвалив тушу на спину мула, снова вскочил в седло и поехал за всадницей. А сеньора уже успела свернуть лассо и, опустив на лицо шарф, продолжала путь, как ни в чем не бывало. Тень набежала на лицо креолки в тот момент, когда петля лассо взвилась в воздух. Эта тень была вызвана не удивлением, нет, совсем иным чувством, мыслью гораздо более неприятной. И хотя рука с лорнетом заслоняла лицо Луизы, все же можно было заметить, что оно оставалось печальным, пока всадники не скрылись из виду и даже после того, как они исчезли среди акаций. «Неужели же? Неужели это она?» «Моих лет», — сказал он, — «ростом немного ниже меня. Все это вполне подходит, насколько я могу судить на таком расстоянии. Живет на Рио-Гранде, время от времени ездит на Леону к родственникам. Кто же это? И почему я не спросила у него, как ее зовут? Неужели же? Неужели это она?» Глава 25. Неотданный подарок. Еще несколько минут после того, как сеньора Сласо и ее слуга исчезли из виду, Луиза продолжала стоять в раздумье. Ее унылая поза и выражение лица говорили о том, что мысли девушки не стали веселее. Нет, наоборот. Один или два раза до этого в ее воображении уже вставал образ искусной наездницы, и не раз она задумывалась над тем, зачем молодая мексиканка едет в эту сторону. После случая с антилопой ее догадки перешли в подозрение. Луиза вздохнула с облегчением, когда из зарослей, как раз в том месте, где скрылись два всадника, показался еще один. Она обрадовалась еще больше, когда заметила, что он свернул на тропинку, ведущую к Асиенде. Подняв лорнет, креолка узнала в нем Зеба Стумпа. Ее лицо просветлело и стало почти веселым. «Какое счастье! Мне он так нужен!» — с радостью воскликнула девушка. «Возможно, через него я смогу послать весточку, и, может быть, он скажет, кто эта сеньора. Он, наверное, встретился с ней на дороге. Это даст мне возможность, не вызывая подозрений, начать разговор на эту тему. После того, что произошло, я должна быть осторожна даже с ним. О, если бы я была уверена, что нравлюсь ему, я не стала бы беспокоиться, как ужасно его равнодушие. И ко мне, Луизе Пойнт-Декстер. Нет, так больше продолжаться не может. Я должна освободиться от этого ига, хотя бы ценой разбитого сердца. В это время охотник уже подъехал к самой Асиенде и остановил лошадь. «Дорогой мистер Стумп!» — радушно приветствовал его голос, который старый охотник так любил слушать. «Как я рада вас видеть! Слезайте с лошади и идите ко мне сюда! Я знаю, что вам любой подъем нипочем, и вы не испугаетесь этой каменной лестницы. Отсюда такой прекрасный вид, вы не пожалеете!» «Увидеть вас, мисс Луиза, будет для меня лучшим вознаграждением. Ради этого я согласен залезть не только на крышу этого дома, но и на пароходную трубу. Одну минуточку, я только отведу свою старую кобылу в конюшню и тут же приду. Это будет сделано в мгновение ока». Соскочив со своей клячи, он обратился к ней с такими словами: «Не унывай, старушка, держи выше голову, и, может быть, Плутон угостит тебя кукурузой на завтрак». «Эге, масса Стумп!» — раздался голос чернокожего кучера, только что появившегося во дворе. «Негр сделает это самое, даст ей досыта желтой кукурузой, эгей! А вы ступайте к молодой мисса, Плутон присмотрит за кобылой». «Черт побери, ты негр хоть куда! В следующий раз, Плутон, когда я забреду в эти края, я подарю тебе опоссума с таким нежным мясом, как у двухлетней курицы. Вот что я обещаю тебе». Сказав это, Зеб стал подниматься по каменной лестнице, перескакивая через 2-3 ступеньки. Он быстро поднялся на осатею, где молодая хозяйка дома еще раз радостно приветствовала гостя. Старый охотник сразу заметил, как сильно была взволнована девушка, когда она вела его в дальний угол осатеи, и понял, что приглашен сюда не только для того, чтобы полюбоваться красивым видом. «Скажите мне, мистер Стумп», — сказала Луиза, ухватившись за рукав его куртки и вопросительно заглядывая в серые глаза охотника. «Вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?» «Если вы спрашиваете о мистере Колхауне...» «Нет-нет, о нем я все знаю, я говорю не о нем». «Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который был тоже ранен. Это Морис Мустангер. Так, может, вы о нем спрашиваете?» «Да-да, о нем. Вы понимаете, что хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Морис Джеральд спас меня, можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен. Это было сказано с таким волнением, что шутки оказались неуместны. Зэп поспешил ответить. Да нет же, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки. Эта рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного, только крови потерял порядочно. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет вставать с постели. Парень говорит, что если бы он проехался верхом по прерии, так это излечило бы его скорее, чем все доктора Техаса. Я тоже так думаю. Но его лечит хирург Форта, и он пока вставать не разрешает. А где он сейчас? В гостинице, там же, где они стрелялись. Там, наверное, плохо ухаживают за ним. Я слыхала, что эта гостиница никуда не годится. Его, наверное, кормят совсем не так, как надо кормить больного. Подождите минутку, мистер Стумп. Я сейчас вернусь. Мне хочется послать ему кое-что. Я знаю, что вы это сделаете для меня, не правда ли? Я уверена в этом. Не дожидаясь ответа, Луиза направилась к лестнице и быстро спустилась вниз. Скоро она вернулась, держа в руке большую корзину, нагруженную всякими лакомствами и напитками. «Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду. Сюда Флоринда положила всякие пустячки, немного освежающих напитков, немного варенья и еще кое-что. Во время болезни хочется полакомиться. А в таверне вряд ли можно достать что-нибудь вкусное. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо? Я знаю, что вы не скажете, мой добрый великан». «Вы можете положиться на старика Зэба Стумпа, мисс Луиза. Ни одна душа не узнает, от кого эти лакомства. Только поверьте, у парня всего вдоволь. Ему так много привозят всякой всячины, что он мог бы накормить целую ватагу сладкоежек». «А ему уже привозят? Кто же?» «А вот этого Зэб Стумп не может сказать, потому что сам не знает. Я только слыхал, что корзинки с едой передавал мексиканец, чей-то слуга. А от кого, не знаю. Я и сам его видел. Только несколько минут назад встретил его недалеко от вашей осиенды. Он, должно быть, сопровождал девушку, которая сидела на лошади по-мужски. Большинство мексиканок так ездят. Я думаю, он ее слуга, потому что ехал сзади. В руках у него была корзинка, точь-в-точь такая, какую мистер Моррис только недавно получил. Стало быть, он опять вез разные разности для больного». В дальнейших расспросах не было нужды. Эти слова объяснили слишком много, все стало мучительно ясно. У Луизы Пойндекстер есть соперница. Мексиканка с лассо, вероятно, была возлюбленной, а может быть и невестой мустангера. И не случайно корзинка, которую креолка, не выпуская из рук, поставила на парапет, выскользнула и упала вниз на каменные плиты двора. Бутылки разлетелись в мелкие дребезги, а их содержимое хлынуло волной вдоль стены. Хотя движение руки, опрокинувшее корзину, казалось нечаянным, непроизвольным, однако оно было точно рассчитано. Перегнувшись через парапет, Луиза посмотрела вниз и почувствовала, что и сердце ее разбито, как осколки стекла, которые блестят на камнях. «Ах, как жаль!» — сказала девушка, стараясь не выдать своего волнения. «Все пропало. Что скажет Флоринда?» «Ну, ничего, мистер Джеральд, по вашим словам, окружен таким вниманием, что вряд ли мой подарок ему нужен. Я рада, что его не забывают, ведь он так много сделал для меня. Но только, пожалуйста, мистер Стумп, ни слова никому. Не говорите о том, что я спрашивала о нем. Ведь он дрался на дуэли с моим двоюродным братом, и это может вызвать ненужные разговоры. Вы обещаете, милый Зэп? Готов хоть поклясться. Ни одного слова никому, мисс Луиза. Можете положиться на старика Зэба. Я знаю это. Пойдемте же отсюда. Солнце начинает сильно припекать. Спустимся вниз и посмотрим, не найдем ли мы там вашего любимого монангахильского виски. Пойдемте. Молодая креолка, притворяясь веселой, прошла через ассатею скользящей походкой и, напевая новоорлеанский вальс, стала спускаться по лестнице. Старый охотник с удовольствием принял приглашение и последовал за Луизой, хотя он уже давно привык со стоическим равнодушием относиться к женским чарам, и мысли его в эту минуту были сосредоточены главным образом на обещанном любимом напитке. Он все же залюбовался красивыми плечами девушки, словно выточенными из слоновой кости. Но любоваться ему пришлось недолго. Луиза распрощалась с ним, как только они спустились вниз. После того, как Зэб невольно выдал ей тайну мустангера, общество старого охотника уже больше не интересовало ее. Она оставила его наслаждаться виски, а сама поспешила к себе в комнату, чтобы скрыть от всех свое горе. Первый раз в жизни Луиза Пойндекстер испытывала муки ревности. Это была ее первая настоящая любовь. Она полюбила Морриса Джеральда. Внимание мексиканской сеньориты едва ли можно объяснить простой дружбой. Вероятно, их связывают более тесные узы. Так размышляла удрученная креолка. Судя по тому, что Моррис говорил ей и что она видела собственными глазами, сеньора Слассо именно та женщина, которая должна была завоевать любовь такого человека. Ее фигура показалась Луизе безукоризненной. Лица ей не удалось хорошенько рассмотреть. Было ли оно так же прекрасно? Было ли оно таким, что могло очаровать человека, так хорошо владеющего своими страстями, как Моррис Джеральд? Луиза не находила себе покоя. Она горела нетерпением снова увидеть мексиканку и рассмотреть ее лицо. Как только Зэб Стумп уехал, она распорядилась оседлать крапчатого мустанга, переехала вброд речку и поднялась на противоположный берег. Направляясь в сторону форта, она, как и предполагала, встретила мексиканскую сеньору, которая ехала обратно. Нет, не сеньору, если говорить точнее, а сеньориту, девушку ее лет. Там, где они встретились, дорога была затенена деревьями, и мексиканка ехала с открытой головой, небрежно отбросив шарф на плечи. Пышные черные цвета вороного крыла волосы обрамляли прелестное смуглое личико. Обе девушки, следуя правилам приличия, обменялись лишь беглым взглядом. Но, отъехав немного, как та, так и другая не могли удержаться от желания украдкой рассмотреть соперницу, и обе обернулись. По-видимому, их мысли были не столь уж различны. Не только Луиза слыхала о мексиканской сеньорите, но и та знала о ее существовании. «Мы не станем передавать», что думала сеньорита после этой встречи. Достаточно будет сказать, что мысли креолки стали еще мрачнее, чем до прогулки, и что поза ее на обратном пути в Касса-дель-Корво выдавала глубокое отчаяние. «Как хороша», — подумала она, проехав мимо девушки, которую считала своей соперницей. Да, слишком хороша, чтобы быть ему только другом. Луиза пыталась быть беспристрастной, мысленно разговаривая сама с собой, иначе она была бы более сдержана в похвалах мексиканской сеньорите. «Можно ли сомневаться, в каких они отношениях?» — продолжала она. «Он любит ее! Он любит ее! А я, безумная, хотела найти счастье в этом роковом чувстве! Надо забыть его! Сбросить эти путы со своего сердца! Забыть! Легко сказать, но могу ли я это сделать? Я не должна с ним больше встречаться!» По крайней мере, это в моих силах. После того, что произошло, он больше не появится у нас в доме. Наши встречи могут быть только случайными, а я буду всячески избегать их. О, Морис Джеральд, зачем ты заставил меня страдать? Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.